вспоминая теперь свои впечатления. Я нахожу, что только одна эта минута самозабвения была настоящим горем. Прежде и после погребения я не переставал плакать и был грустен. Но мне совестно вспомнить эту грусть, потому что к ней всегда примешивалось какое-нибудь самолюбивое чувство. То желание показать, что я огорчен больше всех, то забота о действии, которые я произвожу на других, то бесцельное любопытство, которое заставляло делать наблюдение над чепцом Мими и лицами присутствующих. Я презирал себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести и старался скрывать все другие. От этого печаль моя была неискренна и неестественна. Сверх того, я испытывал какое-то наслаждение, зная, что я несчастлив, старался возбуждать сознание и несчастье, и это эгоистическое чувство больше других заглушало во мне истинную печаль. Проспав эту ночь крепко и спокойно, как всегда бывает после сильного огорчения, я проснулся с высохнувшими слезами и успокоившимися нервами. В 10 часов нас позвали к панихиде, которую служили перед выносом. Комната была наполнена дворовыми и крестьянами, которые все в слезах пришли проститься с своей барыней. Во время службы я прилично плакал, крестился и кланялся в землю, но не молился в душе и был довольно хладнокровен. Заботился о том, что новый полуфрачик, который на меня надели, очень жал мне подмышками. Думал о том, как бы не запачкать слишком панталон на коленях, и украдкою делал наблюдение над всеми присутствовавшими. Отец стоял у изголовья гроба, был бледен, как платок, и с заметным трудом удерживал слезы. Его высокая фигура в черном фраке, бледное выразительное лицо и, как всегда, грациозные и уверенные движения, когда он крестился, кланялся, доставая рукою землю, брал свечу из рук священника или подходил к гробу, были чрезвычайно эффектны. Но не знаю, почему мне не нравилось в нем именно то, что он мог казаться таким эффектным в эту минуту. Мими стояла, прислонившись к стене, и, казалось, едва держалась на ногах. Платье на ней было измято и в пуху, чепец сбит на сторону, опухшие глаза были красны, голова ее тряслась. Она не переставала рыдать раздирающим душу голосом и беспрестанно закрывала лицо платком и руками. Мне казалось, что она это делала для того, чтобы, закрыв лицо от зрителей, на минуту отдохнуть от притворных рыданий. Я вспомнил, как накануне она говорила отцу, что смерть маман для нее такой ужасный удар, которого она никак не надеется перенести, что она лишила ее всего, что этот ангел, так она называла маман, перед самую смертью не забыл ее и изъявил желание обеспечить навсегда будущность ее и Катеньки. Она проливала горькие слезы, рассказывая это, и, может быть, чувство горести ее было истинно, но оно не было чисто и исключительно. Любочка в черном платьице, обшитом плерезами, вся мокрая от слез, опустила головку и изредка взглядывала на гроб, и лицо ее выражало при этом только детский страх. Катенька стояла подле матери, и, несмотря на ее вытянутое личико, была такая же розовенькая, как всегда. Откровенная натура Володи была откровенной и в горести. То он стоял, задумавшись, уставив неподвижные взоры на какой-нибудь предмет, то рот его вдруг начинал кривиться, и он поспешно крестился и кланялся. Все посторонние, бывшие на похоронах, были мне несносны. Утешительные фразы, которые они говорили отцу, что ей там будет лучше, что она была не для этого мира, возбуждали во мне какую-то досаду. Какое они имели право говорить и плакать о ней? Некоторые из них, говоря про нас, называли нас сиротами. Точно без них не знали, что детей, у которых нет матери, называют этим именем. Им верно нравилось, что они первые дают нам его, точно так же, как обыкновенно торопится только что вышедшую замуж девушку в первый раз назвать мадам.